Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Ситуация на Северном Кавказе. Выдвижение кандидатов на пост мэра Химок. Реакция на приговор «Пусть рает». Дело Гу Кайлай, жены бывшего крупного китайского политика. Предвыборная кампания в США. Судебный спор между Apple и Samsung. Эти и другие темы в ближайший час программы «Время свободы». Из Беслана в Москву на самолете МЧС доставили раненых в недавних терактах в Ингушетии и Дагестане. В воскресенье при взрыве в селении Сагапшим Алгабекского района Ингушетии на похоронах убитого ранее полицейского погибли 8 человек, 15 получили ранения. Той же ночью в дагестанском Хасавюрте неизвестные напали на мечеть общины шиитов, при этом были ранены 8 человек. Специалисты обезвредили бомбу мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте. 18 августа в Чечне были убиты 4 полицейских из Башкирии. Все нападения произошли накануне мусульманского праздника Ураза-Байрам. Рассказывает Любовь Чижова.
Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров заявил, что теракт на похоронах сотрудника полиции в Малгобеке был специально спланированной акцией в момент проведения праздника Ураза-Байрам. Судя по имеющейся у нас информации, ночное вооруженное нападение на участкового, который скончался от полученных ран в больнице, было специально спланировано с тем, чтобы на похоронах устроить теракт. Его совершил, по предварительным данным, террорист-смертник, заявил Евкуров. В результате взрыва погибли 8 полицейских, пришедших на похороны коллеги. 15 человек ранены. О том, почему теракты происходят в священный для мусульман праздник и об особенностях ситуации в Ингушетии, в эфире «Радио Свобода» рассуждает заместитель главного редактора информационного агентства «Регнум» Константин Казенин.
По ситуации в Ингушетии можно сказать вот, что, к сожалению, сейчас этот регион входит в тот период, весьма непростой для себя, когда практически любой инцидент, любое событие, надеюсь, там будут не только такие негативные события, неизбежно приобретает предвыборное звучание. Потому что чуть более чем через год у главы региона Юнусбека Евкурова заканчивается срок полномочий. Там должны будут пройти всенародные выборы главы. И совершенно неизбежно любое громкое событие в регионе будет расцениваться, уже сейчас расценивается, как идущее в плюс или в минус Евкурову. И в том числе и вот такие чудовищные преступления, они тоже будут интерпретироваться вот на этой вот предвыборной шкале. Это, в общем, наверное, для любого региона закономерно, но в Ингушетии это будет особенно ярко выражено. Почему? Потому что, просто в силу особенностей работы Евкурова на посту главы региона. Если, допустим, его предшественник, как правило, стремился максимально дистанцироваться от многих явлений, там происходящих, то Евкуров, в общем-то, перевел регион почти в режим ручного управления. Огромное количество вопросов, и связанных с борьбой с бандподпольем, и вопросов совершенно таких, я бы сказал, бытовых, решаются его личным самым активным участием.
Это было мнение заместителя главного редактора информационного агентства «Регнум» Константина Казенина. По мнению дагестанского политолога Энвера Кисриева, взрыв в Ингушетии, нападение на шиитскую мечеть в Хасавюрте и убийство в Чечне башкирских полицейских никак не связаны между собой и не организованы из одного центра.
С одной стороны, это может быть просто террористические акты, которые совпали с этим временем. С другой стороны, вполне возможно, что теракт в это время как бы усиливает, что ли, послание, делает его с таким сильным нажимом, это письмо. Совершение теракта в это время создает как бы особый резонанс, publicity, и вполне возможно, что именно поэтому его в это время совершали. Вообще, сами все события очень разнородные, и они не связаны между собой. Нападение на башкирский ОМОН – это одно, взрыв самоубийцы во время похорон в Ингушетии, другое и совсем третье нападение на шиитскую мечеть в регионе, где очень мало шиитов, Северный Дагестан, у нас шииты в основном живут в Дербенте, община, и в Дербентском районе рядом, то есть такой локальный участок такого шиитского населения. Там у них есть мечети, и никаких особых конфликтов между суннитами и шиитами не происходит. А Хасавюрт – северный город, и даже удивительно, что там вообще оказалась шиитская мечеть.
Как будут развиваться события на Кавказе в ближайшее время?
Вообще вот все, что сейчас происходит, и даже разнородность этих всех акций, какая-то их, знаете, такая алогичность, отсутствие какого-то смысла, вот, который даже думаешь, размышляешь, ищешь причины, не можешь найти. Все это свидетельствует о росте такого хаотического процесса, в котором уже никаких закономерностей общих перестают просматриваться. Общество как бы погружается во всеобщий хаос. Мы не чувствуем никакого организованного начала, которое борется с хаосом. Власть перестала быть властью над обществом, устанавливающей правила. Она просто превращается постепенно в какую-то одну из сил, противоборствующую. Противоборствующие силы убивают друг друга, как в гражданской войне. И власть стоит не над схваткой, как говорится, а просто одна из воюющих сторон.
Рассказывал дагестанский политолог Энвер Кисриев. У эксперта Международного центра по проблемам Кавказа Руслана Кутаева интересная точка зрения на активизацию представителей подполья. По его мнению, радикальные исламисты, которые борются на Кавказе с российской властью, почувствовали, что позиции этой власти в последнее время значительно ослабли и решили воспользоваться этим в своих интересах.
Вот эти сведения, поступающие, настораживают. С одной стороны, священный месяц, месяц, когда люди должны прощать друг друга, месяц, когда люди должны творить самые благие дела, вдруг совершаются такие злодеяния. Мы проводили исследование, мы пытались все-таки узнать, что же это такое. Ну, скажем так, сторонники крайне радикальных исламистов говорят, что это не является работой самих исламистов, которые сегодня воюют против федеральных сил, против кадыровских структур, что это является провокацией спецслужб, и это связано с ГРУ и ФСБ, чтобы обострить ситуацию на Кавказе. С другой стороны, не являясь новичком во всех этих делах, отслеживая и зная лично очень многих людей как с этой, так и с другой стороны, и на стороне тех, кто сегодня стоят за Кавказский эмират, есть люди крайне радикальной позиции, которые считают, что и в день уразы, и в любой день надо мочить всех неверных, которые стоят на пути создания исламского шариатского государства. И поэтому здесь сейчас однозначно судить, что это произошло в силу чего-то, или же что за этим стоит кто-то, очень тяжело. Люди, которые сегодня стоят против российского государства, люди, которые стоят на позиции создания исламского государства, это умные, это очень расчетливые, это очень серьезно просчитывающие ситуацию люди. И они видят, что сегодня в самой России ситуация усугубляется. И это все по совокупности, я думаю, вдохновляет представителей эмирата для того, чтобы активизировать свои действия.
Говорил сотрудник Международного центра по проблемам Кавказа Руслан Кутаев. По мнению экспертов, нынешняя российская власть не в состоянии изменить ситуацию на Кавказе, и количество терактов и нападений на силовиков и мирных жителей в ближайшее время не снизится. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко напомню о главных новостях дня.
Радио «Свобода». Новости.
Уголовное дело в отношении незадержанных участниц пан-группы «Пусирает» выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск. Московский областной суд 27 августа начнет рассматривать по существу уголовное дело о теракте в аэропорту Домодедово в январе прошлого года. Краснодарский краевой суд будет рассматривать дело так называемой «банды Цапка» с участием коллеги присяжных. В Ингушетии объявлен траур после взрыва, совершенного смертником в воскресенье на похоронах полицейского. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы» и итоговый выпуск, который ведет Андрей Шарый. Вот некоторые темы этой программы. Продолжается активное общественное обсуждение приговора о группе «Пусси Райот». Жена опального китайского политика Бо Силая приговорена к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора. В Казани отмечают 80-летие со дня рождения писателя Василия Аксенова. Программа «Время свободы» и итоговый выпуск 20 часов по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Бывший заместитель главы Росприроднадзора и экс-префект Северного округа Москвы и Олег Митваль может принять участие в выборах мэра подмосковного города Химки. Окончательное решение будет принято Центральным советом партии «Альянс зеленых. Народная партия», которую он возглавляет. В выходные о решении принять участие в выборах заявила эколог Евгения Чирикова. Побороться за пост главы Химок намерены и кандидаты от других оппозиционных партий. С подробностями Динара Сейдикова.
Владимир Стрельченко вынужден был покинуть кресло градоначальника на прошлой неделе по решению губернатора Подмосковья Сергея Шойгу. До выборов, которые могут состояться 14 октября в единый день голосования, обязанности Стрельченко исполняет бывший первый вице-губернатор Тульской области Олег Шахов. Его кандидатуру представители оппозиции не поддерживают. До 2009 года он возглавлял Федеральное государственное управление «Дороги России» и имеет отношение к скандальному проекту трассы Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес. Первый после отставки Стрельченко о намерениях баллотироваться от оппозиции заявила известный защитник Химкинского леса Евгения Чирикова. В интервью «Радио Свобода» она заявила, что это решение далось ей с трудом.
Конечно, участие в избирательной кампании – это труд, большой труд, это опасность. Но, тем не менее, я приняла это решение еще и под напором. Была настоящая твиттер-атака. Первая проблема такая же, как у очень многих крупных городов в непосредственной близости от Москвы. Уничтожается под сиюминутную прибыль наши зеленые зоны. Эта проблема порождает проблемы транспортные. Машин становится много, дорог не прибавляется. Проблема социальная. Домов становится много, детей больше, детских садов и школ не прибавляется. Женская консультация на год одна. Я сама здесь живу с 98-го года, с мужем, двумя детьми, и я на своей шкуре испытываю, что это такое. У нас есть очень хороший альтернативный вариант прокладки трасс через Химкинский лес, трасс по более прямленной траектории. Если мы добьемся того, чтобы в нашем городе было метро, и одновременно расширим Ленинградку и пустим новую трассу вдоль Ленинградского шоссе по демонтированной линии электропередач, вот это реально решит транспортную проблему, мы сохраним лес.
О поддержке Чирикова заявили адвокат Алексей Навальный, координатор Левого фронта Сергей Удальцов и депутат от «Справедливой России» Дмитрий Гудков. В «Единой России» считают решение эколога о выдвижении в кандидаты самопиаром. Евгения Чирикова уже баллотировалась на пост мэра Химок. В 2009 году она заняла третье место. На второе вышел представитель «Яблока» Игорь Белоусов. Несмотря на заявление оппозиции о необходимости выдвинуть единого кандидата, чтобы на выборах победить «Единую Россию», лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин считает, что нужно выдвинуть максимум оппозиционных кандидатов. «Единого» же определит сито регистрации, написал Митрохин в Твиттере. Если Центральная избирательная комиссия зарегистрирует и Чирикову, и Белоусова, то «Яблоко» учтет мнение жителей Химок, пообещал лидер этой партии. Еще один возможный кандидат в градоначальники Химок – бывший префект Северного округа Москвы, а ныне глава партии «Альянс зеленых. Народная партия» Олег Митваль. Официально выдвижение он объявить еще не готов, но уже заявляет. Первым шагом нового главы Химок должно стать возвращение приватизированных родственниками бывшего мэра объектов ЖКХ.
Решение еще не принято и будет принято Центральным советом партии тогда, когда будут объявлены выборы. Я хочу напомнить, что я полтора года руководил Северным округом, который граничит практически со всех сторон с городом Химки, под как функционирует городское хозяйство и коммуникации города, я знаю.
Олег Митваль добавил, что его партия поддержала бы кандидата от оппозиции, однако Евгения Чирикова не обладает управленческим опытом. Не поддержали Чирикову и другие партии. Консультации по определению кандидата на пост мэра Химок проводят КПРФ «Справедливая Россия» и РПР «Парнас». Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко считает, что единого кандидата оппозиция выдвинуть не сможет, и наиболее высокие шансы у назначенного Шойгу Олега Шахова.
Выборы однотуровые. Достаточно получить простое большинство. В связи с этим, конечно же, вопрос с единым кандидатом становится особо острым. Шансов на то, что будет единый кандидат, немного.
Считает политолог Евгений Минченко. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы» обзором российской прессы. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального готовит новый проект. Как пишет газета «Новое известие», в сентябре в России появится РосЖКХ, который нацелен на решение коммунальных проблем. Издание предполагает, что новый проект Навального, в отличие от «Распила» и «Росъяма», может получить наибольшую поддержку среди далеких от политики слоев населения. Подробности и комментарии экспертов у Валерии Шабаевой.
о намерении создать общественную структуру, которая будет бороться со злоупотреблениями в системе ЖКХ, сообщил исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков. Он пояснил, что речь идет о создании списка конкретных проблем и рекомендациях, как их решить. Проект сейчас находится в стадии разработки и будет представлен в конце сентября. Для создания портала будут использованы наработки таких проектов, как Роспил и Росяма, то есть это будет аналогичный проект. Новый известный Вести отмечают, что проект с таким же названием уже существует, правда, автором идеи значится другой человек, москвич Игорь Жуков. Впрочем, он готов взять другое название, ориентировочно связанное со словом «ябеда». По словам Жукова, проект создает небольшая команда, состоящая из 4 человек, причем никто из них никакого отношения ни к сфере ЖКХ, ни к юридической тематике не имеет. «Я микроэлектронщик», — пояснил собеседник новых известий. «У меня самого получилось справиться со своей проблемой, и я решил продолжить. Мне было очень интересно, как отремонтировать дом, хотя бы часть подъезда. Я искал образцы заявлений и выяснил, что их нет в природе. Тогда я написал свое, как получилось, и нам отремонтировали подъезд». Вдохновленный удачным ремонтом, гражданин Жуков вместе с группой товарищей решил создать небольшой проект. Сейчас он в разработке и так же, как проект Ашуркова, появится в начале осени. Идея господина Жукова заключается в том, чтобы сам пользователь его сайта решил свою проблему. На портале будет размещена электронная карта, с помощью которой человек найдет свой дом. Далее он сможет выбрать тип проблемы, например, не убирают в подъезде. В ответ получит адрес и телефон службы, ответственной за ее решение. Решение ему останется лишь заполнить бланк жалобы и отправить ее по адресу. После специализированных проектов «Роспил» и «Росяма», которые вызывают интерес узкой, наиболее продвинутой части общества, Алексей Навальный и компания взялись за проблему, которая является больной для подавляющего большинства россиян. Если они возьмутся за нее с тем же рвением и креативом, которые проявляют, борясь с откатами в сфере госзакупок или хищениями при строительстве дорог, счет их сторонников наверняка сможет перейти на десятки миллионов, прогнозируют новые известия. Оценить новый проект Алексея Навального я попросила члена Политсовета «Солидарности», сопредседателя «Жилищной солидарности» Дмитрия Катаева.
Я не знаю, что конкретно предполагает Навальный, но, в принципе, такая инициатива необходима. И применительно к Москве я сам об этом подумываю. Может быть, я буду даже с ним взаимодействовать, я поговорю. Потому что у меня много материалов по Москве, а насчет того, как тут распиливаются денежки бюджетные, я думаю, вы видите.
Какие-то сферы конкретные вы бы порекомендовали ему как приоритетные?
Вы знаете, это очень трудно, потому что, мне кажется, нет в московском ЖКХ и даже шире, если говорить, в городском хозяйстве, нет такой сферы, где бы это не было актуально.
Тема эта касается всех. Возможно ли, что граждане будут ей гораздо больше интересоваться, чем проектом «Роспил» или, скажем, «Росяма»?
Я ведь сам, в общем-то, занимаюсь жилищным и городским хозяйством не потому, что всю жизнь собирался переквалифицироваться в управдома, а потому что это действительно массовые проблемы, затрагивают массу людей. Но, к сожалению, или уж не знаю, к счастью, тут не следует преувеличивать. Дело в том, что то ли русскому человеку, то ли советскому человеку как-то вот не свойственно всерьез относиться к своим бытовым проблемам, в том числе и к затратам. Даже вот человек может жить очень скудно, но то, что его обворовывают там на, скажем, 20% его пенсии, его не очень волнует. Вот прибавит или там убавит пенсию, цифра изменится, это его волнует. А то, что потом прибавят, но потом украдут, это как-то вот менталитет такой, что не очень людей трогает. Это, видимо, наша все-таки национальная особенность, потому что в Европе, Америке это совершенно не свойственно.
Член Политсовета «Солидарности», сопредседатель «Жилищной солидарности» Дмитрий Катаев о новом проекте Алексея Навального. Приветствует инициативу и председатель Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Государственной Думы Галина Хованская.
Все, что будет содействовать минимизации наших расходов на ЖКХ, оптимизации функционирования этой деятельности, все я буду поддерживать, безусловно. Я бы порекомендовала обратить внимание на деятельность ресурсоснабжающих организаций, на то, как они производят расчеты с ТСЖ, с управляющими организациями, не по счетчикам, которые даже установлены, а по нормативам. В итоге мы платим больше, а не меньше.
Галина Хованская, у микрофона «Радио Свобода». Валерия Шабаева, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Продолжим ее международными новостями. Поговорим о предвыборной кампании в США. После того, как кандидат в президенты от республиканской партии Митт Ромни назвал конгрессмена из Висконсина Пола Райана своим кандидатом в вице-президенты, предвыборная дискуссия с лагерем Барака Обамы сосредоточилась на планах реформы государственной системы медицинского страхования пожилых американцев Medicare, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в США Алан Давыдов.
Субботнее выступление Пола Райана в крупном поселке для пенсионеров в штате Флорида выглядело как семейный дуэт.
This is my mom, Betty.
Это моя мама, ее зовут Бетти. 78-летняя Бетти Райан живет во Флориде по нескольку месяцев в год. Ее сын Пол, глава бюджетного комитета Палаты представителей, баллотирующиеся вице-президенты, представил ее престарелым пожилым консерваторам как живое свидетельство намерения республиканцев уберечь программу Medicare от посягательств демократов. Когда я думаю о Medicare, это не просто программа, не просто набор цифр. Это то, на что рассчитывает моя мама. Президент Обама хочет сократить финансирование этой программы на 716 миллиардов долларов в течение 10 лет, чтобы таким образом финансировать принятую в позапрошлом году его программу реформы медицинского страхования. Мы считаем, что лучший способ спасти Medicare – это дать возможность 50 миллионам пожилых американцев, а не 15 неизбранным чиновникам, принять решение о том, как они будут получать медицинское обслуживание. Митт Ромни и я защитим и укрепим Medicare. Так что данные ранее обещания об организации жизни людей после их выхода на пенсию будут выполняемыми обещаниями. Президент Обама, агитировавший в тот день в штате Нью-Гэмпшир, не скрывал удивления тем, что Ромни и Райан взялись за такую тему, как Medicare. Вы, наверное, думали, что они постараются избежать этой темы, учитывая, что оба они сами предложили перевести Medicare на ваучерную основу. Но, по-моему, они сообразили, что лучшая защита – это нападение. Реальность же такова, что с первых дней после прихода в Белый дом я укреплял федеральную программу медицинского страхования престарелых. Я провел реформы, продлившие жизнь программы, которая сэкономила миллионам пенсионеров сотни долларов на лекарствах, отпускаемых по рецептам. Единственные изменения, которые я внес в программу Medicare, это то, что теперь она покрывает затраты на профилактическое обслуживание, обследование на предмет онкологических заболеваний и посещение оздоровительных центров. Барак Обама говорит, что план его оппонентов направлен на то, чтобы заставить пенсионеров платить за медобслуживание дополнительно 6400 долларов в год, для того, чтобы, как утверждает президент, дать новое сокращение налогов миллионерам и миллиардерам. Взаимные упреки представителей штабов Обамы и Ромни в воскресных телеинтервью по поводу планов реформы Medicare наряду с очередной порцией агитационных видеороликов усилили общий негативный тон предвыборной кампании. Наблюдатели предполагают, что Пол Райан не зря выбрал пожилую аудиторию Флориды для атак на Обаму в сфере Medicare. На президентских выборах 4 года назад Обама победил в этом штате с незначительным перевесом. Согласно последним опросам, нынешнее рейтинговое преимущество Обамы над Ромни колеблется в пределах 6-8%. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве, 17.30. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Уголовное дело в отношении незадержанных участниц пан-группы Pussy Riot выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск. В пятницу суд приговорил трех участниц группы к 2 годам лишения свободы, признав их виновными в хулиганстве за участие в панк-молебне. Московский областной суд 27 августа начнет рассматривать по существу уголовное дело о теракте в аэропорту Домодедово в январе прошлого года. Процесс будет проходить в закрытом режиме. Перед судом предстанут 4 человека – Илеса Ислам Яндиев, Ахмед Евлоев и Башир Хамхоев. Жертвами взрыва в Домодедово, совершенного смертником Магомедом Евлоевым, стали 37 человек, 172 были ранены. Краснодарский краевой суд будет рассматривать дело так называемой банды Цапка с участием коллегии присяжных. Шестеро подсудимых, по данным следствия, причастны к десяткам тяжких преступлений, в том числе к жестокому убийству 12 человек в кубанской станице Кущевская осенью 2010 года. В Ингушетии объявлен траур после взрыва, совершенного смертником в воскресенье на похоронах полицейского. В результате взрыва в селении Сагапши Мулгакбекского района погибли 7 сотрудников полиции. Выдвижение кандидатов на пост мэра подмосковного города Химки начнется 24 августа и завершится 13 сентября. Об этом агентство РИА Новости сообщил председатель Мособлсберкома Ирек Вильданов. В понедельник в Химках официально началась избирательная кампания. В Беларуси Министерство внутренних дел отказалось комментировать появившиеся сообщения о том, что брат свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева находится в Минске. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Кунцевском районном суде Москвы проходит предварительное заседание по трем искам жителей Новосибирска к участницам группы «Пусси Райт», которые требуют компенсацию морального вреда, который им якобы причинил панк-молебен девушек. Тем временем продолжает поступать реакция на приговор, по которому Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Сумуцевич осудили на 2 года колонии общего режима. В частности, о своем разрыве отношений с Русской Православной Церковью заявил диакон Тамбовской епархии Сергей Баранов. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Сергей Баранов на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал открытое письмо патриарху Кириллу, в котором заявил, что разрывает отношения с Русской Православной Церковью и просит патриарха снять с него священный сан. Сергей Баранов пояснил Радио Свобода, что это решение было связано в том числе и с приговором участницам группы Pussy Riot.
Это все началось с того, когда я первый раз обратил внимание, как приходом святейшего патриарха Кирилла, у меня, когда его избрали, я возлагал огромнейшие надежды. Но я постепенно стал зачаровываться, и в свете уже последних событий я просто-напросто принял решение, особенно когда именно церковью, которая призвана к милосердию, к всепрощению, была инициатором этого возбуждения уголовного дела, этого процесса, и в результате, после особенно самого процесса и вынесения приговора, уже никакого в душе согласия с самим собой, со своей совестью не было. Так церковь не должна поступать.
С похожим заявлением выступила и библеист Светлана Горячева. На своей странице в Фейсбуке она написала следующее.
В связи с позорными событиями последних месяцев и в особенности вынесенным при прямом подстрекательстве руководства церкви людей по недоразумению, именующих себя православными гражданами, неправосудным приговором в отношении Pussy Riot, я, постоянная прихожанка церкви святых Козьмы и Дамиана в Шубине с 1996 года, библеист и кандидат исторических наук, официально объявляю о своем полном и безусловном разрыве отношений с РПЦ. Я дорожу своей верой, но оставаться после случившегося в Русской Православной Церкви означало бы, что я одобряю их действия и, следовательно, соучаствую в них. Считаю, что церковь нуждается в очищении и обновлении. Лишь тогда человек честный и порядочный сможет с чистой совестью вновь переступить ее порог».
Заключила Светлана Горячева. 17 августа Хамовнический суд Москвы осудил Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич на 2 года колонии общего режима, признав их виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти и вражды. Сейчас же участницам Pussy Riot могут грозить и новые иски. 3 жителя Новосибирска требуют с каждой из них по 30 тысяч рублей компенсации морального вреда, который, как заявляют истцы, им причинил панк-молебен девушек. Вот как один из адвокатов Pussy Riot Виолетта Волкова оценила юридические перспективы новых процессов в отношении своих подзащитных.
Юридическая группа, которая готовила эти иски, планировала подать от 12 истцов, по их как бы словам, по количеству апостолов. Но это уже говорит о абсурдности данных исков, о том, что они, в общем, скорее символические, чем реальные вот эти иски. Я не могу понять, зачем вообще, в принципе, они нужны, потому что, на наш взгляд, юридической перспективы они не имеют. Для того, чтобы взыскать какой-либо моральный вред, должны быть соответствующие основания. Так вот, оснований у лиц, которые не были на самой акции, которые ее не видели, которые не являлись ее участниками, как зрители, возникнуть в принципе не могут.
Кунцевский районный суд Москвы сегодня проводит предварительное заседание по этим искам. Наталья Джанпаладова, Радио Свобода, Москва.
Украинская феминистская группа «Фемен» объявила о так называемом «гастрольном туре по очагам православного деревянного зодчества России». Конец цитаты. В минувшие выходные правоохранительные органы в Киеве блокировали офис этой организации, против активисток которой возбуждено несколько уголовных дел по обвинениям в хулиганстве и нарушении общественного порядка. Выступая в поддержку осужденных участниц группы «Пусси Рай», топлес-активистка «Фемен» Ирина Шевченко спилила бензопилой деревянный крест, установленный несколько лет назад в центре украинской столицы в память о жертвах сталинских репрессий. Активистки «Фемен» опасаются репрессий со стороны властей и готовятся к судебной защите, рассказала моему коллеге Андрею Шарову лидер организации Анна Гуцол.
Последняя акция вашей организации вызвала противоречивую реакцию, в частности, в связи с тем, что крест, который спилила Ирина Шевченко, одна из активисток вашей организации, был памяти жертв сталинского террора.
Во-первых, памятник жертв сталинского режима, он есть, существует и стоит. До сих пор крест, который мы спилили, это незаконно установленный крест унятами во время оранжевой революции, но здесь данная акция для нас не имела значения, какой конфессии этот крест принадлежит и какой символ дополнительный, для кого-то он мог нести религиозно. Для нас важно, что это была крестовидная палка, что это был крест, как символ церкви, как символ порабощения людей, как символ несвободы. И мы считаем, что мы поступили правильно, спилив крест и продемонстрировав тем самым, что пора нам рушить вот эти фашистские, мракобесские устои в нашей голове. Именно только потому, что люди до сих пор веруют в подобные вещи, и для них крест имеет больше значения, чем человеческая жизнь. Происходят такие ужасные вещи, как арест и тюремное заключение активисток Pussy Riot. Если говорить о памятниках жертвам гражданских светских проблем, репрессий, я думаю, что не нужно на их место ставить крест. Мы же не выяснили, сколько там жертв было коммунистов или евреев. Может, им тоже не подходит этот крест. То есть светский памятник, я думаю, тут был более уместен, чем церковный фетишистский знак.
Вы будете продолжать как-то борьбу в поддержку Pussy Riot дальше?
Если мы будем на свободе, мы будем продолжать борьбу. Мы уже заявили у себя, что мы объявляем войну. Мы будем всячески стараться поддерживать, проводить акции протеста, конечно же, подключать со всего мира в защиту Pussy Riot и будем требовать их освобождения.
Девушки, за освобождение которых вы боретесь, провели всего несколько акций, и одна из них окончилась так вот, как окончилась. Получили они реальный срок заключения. Судя по всему, украинские правоохранительные органы относятся к вам мягче. Чем вы это объясняете?
Это объясняется тем, что Украина – это не Россия, и благо остатки демократии у нас существуют, и украинская власть не может себе позволить подобные репрессии, несмотря на все свое желание. Они вынуждены все-таки соответствовать определенным европейским нормам и стандартам, ибо много кредитов все-таки у Европы мы набрали. Поэтому благодаря всему этому мы еще на свободе, потому что наша власть не может себе позволить, у нас нет ни газа, ни нефти, ни ядерных боеголовок, вести себя подобным безобразным образом.
С лидером организации «Фемен» Анной Гуцол беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Мировая политика». Гу Кайлай, жена бывшего высокопоставленного китайского политика Бо Силая, приговорена к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на 2 года за убийство британского бизнесмена Нила Хейтвуда. Гу Кайлай признала себя виновной и не будет обжаловать приговор. Сам Бо Силай находится под следствием по обвинению в серьезном нарушении партийной дисциплины. Приговор Гу Кайлай мы обсудили с китаистом, обозревателем «Радио Свобода» Андреем Шароградским. Гу Кайлай приговорена к смертной казни с отсрочкой на 2 года. Насколько типичный это приговор и что он фактически означает? Почему отсрочка?
Гукайлай – жена Босилая, видного политика, который сейчас, правда, тоже находится под следствием по обвинению в серьезных нарушениях партийной дисциплины. Он находится под домашним арестом. Судьба его не совсем пока понятна окончательно, хотя, судя по всему, вот этот приговор – это последний удар по его политической карьере. Однако он продолжает пользоваться поддержкой довольно значительной части Коммунистической партии Китая, и нынешнее руководство не может этого не учитывать. Судя по всему, это и стало решающим моментом в том смысле, что Гукайлай не был вынесен смертный приговор, который, как известно, обычно, если он выносится, приводится в исполнение буквально там через день, через два. Сейчас это отсрочка на 2 года, и, судя по всему, в конце концов, эта отсрочка будет заменена на пожизненное заключение за вот это вот убийство британского бизнесмена Нила Хейвуда. Если вспоминать обстоятельства этого дела, Гукайлай обвиняется в том, что она убила Нила Хейвуда, с которым был какой-то конфликт вокруг бизнес-интересов. И якобы в ходе этого конфликта Нил Хейвуд угрожал жизни ее сына Бо Гуа-Гуа, который учится в Оксфорде, который находится в Британии. Вообще, знаете, если говорить о вот такой вот стороне, я бы сказал, драматургической вот всего того, что происходило, то это, конечно, достойно сериала. Вот смотрите, видный политик, его жена, убийство. Во всем этом замешан еще полицейский, знаменитый полицейский, который известен как борец с коррупцией, Ван Ли Цзюнь, который неожиданно приехал в феврале этого года в консульство Соединенных Штатов в Чэнду, это провинция Сычуань. Это город относительно недалеко от Чунцина, где он возглавлял полицию. Про этого человека, ну, можно про него говорить, я не знаю, там, китайский Глеб Жеглов, то есть человек, который боролся с коррупцией, но про него говорят при этом, что полицейские врывались в дома подозреваемых в коррупции, и эти люди на какой-то момент исчезали, а потом вдруг появлялись и давали признательные показания. И можно только гадать, каким образом эти признательные показания выбивались, а в результате вот эти действия, они пользовались поддержкой населения, которому, в общем-то, было относительно все равно, судя по всему, каким образом, но главное, что коррупционеры оказывались за решеткой, приговоренные, часто казненные. В общем, вот такого рода истории, они, конечно, ну, это такая получилась очень яркая драматургическая история. Однако, конечно же, она имеет вот эту внутреннюю подоплеку. Подоплека заключается в том, что сейчас в Китае идет смена поколений власти. И эта смена должна быть осуществлена осенью этого года на 18-м съезде Коммунистической партии Китая, на котором практически гарантированно человек по имени Си Цзиньпин станет генеральным секретарем ЦК КПК для того, чтобы уже весной будущего года превратиться из вице-председателя КНР в председателя КНР. Но очевидно, что борьба за власть продолжается, и борьба эта идет очень жестокая.
Насколько общество интересуется этим скандалом? Это новость номер один в Китае?
Она прошла, конечно же, по всем ведущим китайским телеканалам, средствам массовой информации. С другой стороны, вот я начал говорить о драматургии. Со стороны смотреть на это действительно очень интересно, я бы даже сказал, иногда захватывающе. Знаете, если вдаваться во все детали того, что произошло, вот все вот эти... Но это действительно, это настоящий детектив. И я понимаю, что, например, западные средства массовой информации относятся к этому с очень большим интересом. И понятно, что из всего происходящего можно сделать вывод, что идет борьба за власть, очевидно. Экономические проблемы, да. И существует борьба за то, как дальше развиваться вот эти вот проблемы социальной справедливости после вот этих десятилетий развития под лозунгом «кто-то должен стать богатым первым». Сейчас проблемы социальные выходят на первый план. Но очень важно подчеркнуть, что я бы не преувеличивал того, что произошло. Это не сотрясает основы китайского государства. Это же не означает, что китайская система политическая вообще не будет реформироваться или она будет реформироваться каким-то образом быстрее. Это вот развитие событий, которое обусловлено вот этой системой смены поколений, выработанной в Китае за последние десятилетия, но говорить о том, что сотрясаются основы, я бы не стал.
Обозреватель радио «Свобода» Андрей Шароградский о деле Гукайлай. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 17:45. Напомню о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Уголовное дело в отношении незадержанных участниц панк-группы Pussy Riot выделено в отдельное производство, а не объявлено в розыск. Московский областной суд 27 августа начнет рассматривать по существу уголовное дело о теракте в аэропорту Домодедово в январе прошлого года. Краснодарский краевой суд будет рассматривать дело так называемой «банды Цапка» с участием коллегии присяжных. В Ингушетии объявлен траур после взрыва, совершенного смертником в воскресенье на похоронах полицейского. Выдвижение кандидатов на пост мэра подмосковного города Химки начнется 24 августа и завершится 13 сентября. В Иссык-Кульской области Киргизии военнослужащий на заставе открыл стрельбу из автомата по сослуживцам, погибли 5 человек.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди книжная рубрика. Вопреки взятым на себя международным обязательствам, Советский Союз активно разрабатывал биологическое оружие, и советское руководство рассматривало возможность его использования в случае войны с США. Об этом говорится в опубликованной недавно издательством Гарвардского университета книге «Советская программа биологического оружия. История». Ее авторы, американские специалисты Милтон Лейтенберг и Реймонд Зеленскас, утверждают, что на протяжении десятилетий СССР тщательно скрывал существование этой программы, а вся правда о ней неизвестна до сих пор, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
В 1969 году Соединенные Штаты в одностороннем порядке отказались от биологического оружия и через 2 года уничтожили существовавшие тогда запасы. Еще через год 22 государства, включая СССР, подписали конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении. В марте 1975 года конвенция вступила в силу. По мнению авторов книги «Советская программа биологического оружия», Советский Союз не только не свернул свою программу, а наоборот, ее расширил. С этой целью в СССР было создано научно-производственное объединение «Биопрепарат», которое помимо обычного производства медицинских лекарств и вакцин вело разработки биологического оружия. О масштабах этой программы говорит один из авторов книги, профессор Мэрилендского университета Милтон Лейтенберг.
Это была масштабная программа, которая набрала обороты после решения ЦК КПСС в начале 70-х годов. Речь шла не только об объединении «Биопрепарат». Лаборатории по разработке биологического оружия и предприятия по его производству находились под контролем Министерства обороны, Министерства сельского хозяйства. Исследовательские лаборатории существовали при Министерстве здравоохранения СССР. Более того, над биологическим оружием работал также подотчетный Совету министров глав микробиопром, в который входили, кроме биопрепарата, около 40 научных институтов и производств. В них были заняты десятки тысяч ученых и специалистов. К концу 70-х годов эта программа по масштабам примерно в 10 раз превышала американскую на пике ее развития в 69-м году.
Неужели западная разведка могла не знать о такой масштабной программе?
Об этом узнали не сразу. С 45 года американские и британские разведчики периодически докладывали, что у Советского Союза есть технические и научные возможности производить биологическое оружие. Так продолжалось до 82 года. Американские разведывательные спутники могли наблюдать советские объекты, на которых, как предполагалось, оружие производилось, но точных данных не было. Позднее, когда стали известны подробности о биопрепарате, выяснилось, что все эти предположения соответствовали действительности и что Советский Союз разрабатывал наступательное, подчеркиваю, наступательное биологическое оружие.
Эти подробности стали известны в 89 году после побега на Запад советского ученого и сотрудника научного объединения «Биопрепарат» Владимира Пасечника. Как отреагировали на это западные страны?
15 мая 1990 года британские и американские послы в СССР передали демарш в Министерство иностранных дел. Этот документ незамедлительно оказался на столе у заместителя председателя Совета обороны СССР Льва Зайкова, который направил его президенту Михаилу Горбачеву. На протяжении последующих полутора лет на многочисленных встречах Горбачева и министра иностранных дел Эдуарда Шеварднадзе с президентом США Джорджем Бушем, премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер, западные страны требовали, чтобы Горбачев положил конец программе биологического оружия.
И каким был ответ Советского Союза?
Судя по тому, что нам известно об этих встречах из воспоминаний посла США в СССР Джека Мэтлока и других высокопоставленных помощников президента Буша, ответы Шеварднадзе и Горбачева были уклончивыми.
После распада Советского Союза Борис Ельцин наконец-то подтвердил существование советской программы биологического оружия. Что было после этого?
Он подтвердил это и публично, и в частных беседах с западными лидерами. Более того, он распорядился приостановить разработки биологического оружия и пообещал президенту Бушу уволить с работы 3 или 4 генералов, которые отвечали за эту программу. Ничего подобного Ельцин не сделал. Вскоре он начал жаловаться американцам и британцам, что руководители на местах саботируют его попытки положить конец программе биологического оружия, и что ему очень мало о ней известно. В середине 92 года еще 2 перебежчика из России передали западным разведкам дополнительную информацию о биологическом оружии. Это привело к 3-сторонним переговорам с участием России, США и Великобритании в сентябре 92 года, по итогам которых был подписан документ, в котором Россия признавала, что у нее есть биологическое оружие, и давала согласие начать переговоры о том, чтобы открыть соответствующие объекты Министерства обороны для американских и британских инспекторов.
Это было мнение профессора Милтона Лейтенберга, соавтора книги «Советская программа биологического оружия». По его словам, наиболее вероятно, что Россия сейчас не имеет запасов наступательного биологического оружия и систем его доставки. Тем не менее, 3 биологические лаборатории Российского министерства обороны по-прежнему закрыты для независимых инспекций. И какие там ведутся разработки, неизвестно. Владимир Дубинский для Радио Свобода, Вашингтон.
Продолжаем программу «Время свободы». В завершение этого часа поговорим о патентном споре между 2 мировыми лидерами по производству и продаже смартфонов и планшетных компьютеров, компаниями Apple и Samsung. Сегодня проходит очередное слушание в американском суде по этому патентному спору. Как в Америке относятся к спору и на какую из компаний делают ставку инвесторы? Об этом с американским экспертом беседует корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Александр Сиротин.
Вот мнение профессора Нью-Йоркского технологического института Дебры Кон. Спор из-за патентов между компаниями Samsung и Apple возник в результате идентичности дизайна смартфонов обеих компаний. Каждая утверждает, что она является создателем продукта, тогда как другая скопировала продукт и на его продаже заработала миллиарды. Спор идет 1.5 года. Судебные заседания следуют одно за другим уже 3 недели. Первой подала иск американская компания Apple. Тогда южнокорейская Samsung подала встречный иск. Дело непростое. Предстоит разобраться в вопросах патентов, лицензий, технологии, и от этого будет зависеть главное решение. Какова должна быть денежная компенсация за нанесенный ущерб, и кто кому должен этот ущерб возместить? Речь может идти об астрономической сумме, поскольку мировой рынок смартфонов оценивается в 219 миллиардов долларов. Финансовую сторону судебного дела, на мой взгляд, решить будет труднее всего. Насколько серьезно может пострадать репутация проигравшей компании? Я пытаюсь предугадать, как потребитель будет реагировать на поражение той или иной компании. Мне кажется, что у компании Apple достаточно преданных сторонников на мировом рынке. Потребители любят Apple. Выстраиваются гигантские очереди при выпуске в продажу нового продукта этой компании. Я полагаю, что даже если Apple проиграет в суде, это не отвратит покупателя. У компании Samsung, думаю, нет такого количества преданных потребителей, хотя продукция Samsung тоже популярна. Но не настолько, чтобы люди с вечера занимали очередь у дверей магазинов, в которых на утро начнется продажа новых iPad'ов. Было предположение, что после смерти Стива Джобса Apple потеряет скорость и постепенно утратит первенство, но пока это не произошло. Почитателей у продукции Apple меньше не стало. Компания Samsung выпускает очень хорошую продукцию, она пользуется спросом, но такой лояльности потребителей, какой пользуется Apple, Samsung не имеет. Если бы у вас были акции обеих компаний, от акций какой из них вы бы постарались избавиться до окончательного решения суда? Это важный вопрос. Я представляю, как инвесторы гадают сейчас, что делать с акциями, ибо неизвестно, какова их цена будет завтра. Но можно ли предсказать решение суда? Вряд ли. Однако наверняка на следующий день после того, как станет известно, кто проиграл, акции проигравшей компании могут полететь вниз. Я не предсказатель будущего, но инстинкт инвестора подсказывает мне, что компания Apple, даже если проиграет в суде и выплатит несколько миллиардов компенсации, и даже если снизится стоимость ее акций, она останется в лидерах. Очень уж высока ее репутация, и довольно скоро акции вновь пойдут вверх. Не думаю, что в дальней перспективе стоит беспокоиться за такую компанию, как Apple. Если же акции компании Samsung полетят вниз, я не уверена, что они смогут быстро вернуться на прежний уровень. Поэтому я бы скорее рискнула продать акции Samsung, чем Apple. Даже если решение суда будет не в пользу Apple, акции быстро восстановятся, поскольку компания очень крепкая. Так считает Дебора Кон, профессор Нью-Йоркского технологического института. Дело слушается в Федеральном суде присяжных в городе Сан-Хосе, штат Калифорния. Американская компания Apple утверждает, что южнокорейская Samsung должна выплатить компенсацию в 2,5 миллиарда долларов. Apple добивается, чтобы предварительный временный запрет на продажу планшетников Samsung в Соединенных Штатах стал постоянным и чтобы был распространен на продажу смартфонов. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Этим материалом из Соединенных Штатов мы завершаем очередной информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы будем говорить о последствиях приговора «Пусси Райт», предложим вам взгляд западной прессы и благосферы. Поговорим о выдвижении кандидата на пост мэра подмосковного города Химки, о ситуации на Северном Кавказе и о смертном приговоре жене бывшего видного китайского политика. Вас ждут также новости экономики и рубрика «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кёльнский собор. Акция в поддержку Пусси Райт.
Комментарии экспертов.
Профессор Дэвид Мейер. После выборов президента США движение «Окупай» приобретет системный облик.
В блогах «Свободы».
Физик Валентин Данилов. Очередной день рождения и опять в колонии.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
На Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Геннис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник 4 утра и в полдень.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».